Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В Алжире не утихают массовые протесты против возможного переизбрания на пятый срок правящего с 1999 года 82-летнего президента Абдель-Азиза Бутефлики, который, вероятно, находится в коме в клинике в Швейцарии. Бутефлика – герой войны Алжира за независимость от Франции, один из создателей Алжирской народно-освободительной армии, получавший военную, идеологическую и финансовую поддержку от Советского Союза. В разгар гражданской войны с исламистами в 1999 году он впервые был избран президентом и сумел остановить кровопролитие, объявив амнистию для некоторых радикальных джихадистов. С тех пор он переизбирался еще три раза. Особое отношение Алжира с Москвой, которое во время всего своего президентства поддерживал и Абдель-Азиз Бутефлика, длятся еще с 50-х годов прошлого века. Алжирский режим традиционно, еще со времен СССР, остается одним из важнейших союзников Москвы в регионе и сегодня является крупнейшим покупателем российского оружия на сумму в 2 миллиарда 700 миллионов долларов в год. О подоплеке нынешних протестов в Алжире и сопряженных с ними опасностях для всей Северной Африки в интервью «Радио Свобода» рассуждает руководитель Центра арабских и исламских исследований в Институте востоковедения РАН Василий Кузнецов.
Протесты не новость для Алжира. Протесты в Алжире бывают довольно регулярно, да, не таких масштабов. Сейчас они гораздо масштабнее, чем все последние годы, но они были и раньше. Здесь, конечно, усталость от этой элиты, стремление к смене руководства. Я бы сказал, основная причина – это, в общем, это унижение, которое чувствует население, потому что попытка переизбрать тяжело больного человека, который плохо функционирует, который не появляется перед публикой, это напоминает Брежнева, да, в последние дни, она вызывает вполне естественную реакцию общества. Общество чувствует себя оскорбленным.
Лозунги протестующих, которые звучат, они скорее политические или скорее социальные?
Лозунги в основном политические, при том, что алжирская политическая система, она, в общем, довольно сложна. Это не классический такой тупой авторитаризм. Корпоративистская модель с функционирующим парламентом, сложной партийной системой, с реально действующей многопартийностью, так или иначе. Ну, так же, как в России, вот она реально, насколько она действует. Спорный вопрос, но, тем не менее, она есть. Там, конечно, бывают лозунги социального толка, связанные и с гендерным равенством, лозунги, связанные со сменой поколений элит с другой стороны, и лозунги исламистские иногда появляются.
Почему именно в Алжире после гражданской войны с исламистами в 90-х годах прошлого века как-то заметных перемен не случилось, в том числе во время арабской весны и вообще весь 21 век? Хотя да, протесты там были, и в 2011 году они там были одними из первых. В чем секрет успеха, получается, все-таки Бутефлики, вот этого президента в коме, а до этого в инвалидной коляске? То есть у него, значит, все-таки есть большая поддержка?
Бутефлика – это человек, который сделал для Алжира очень много. Это признают даже его противники. Это не там Бен Али с не очень понятными достижениями. Бутефлика – это человек, который действительно во многом остановил гражданскую войну в Алжире. Бутефлика – это человек, который переделал политическую систему, резко повысив ее инклюзивность, усложнив ее. Вообще говоря, если бы Бутефлика ушел со своего поста там, в 2012 году, он бы остался в истории Алжира как величайший президент этой страны. В 2011 году действительно протесты были частично подавлены, но частично власть пошла на довольно большие реформы. Было принято несколько пакетов новых законов, в том числе закон о свободе слова, закон о партиях, закон о женском представительстве, закон о НПО. Было отменено чрезвычайное положение. Есть спорные моменты, связанные с его отменой. Некоторые элементы этого положения были введены в основное законодательство, но это, в общем, тонкости. Так или иначе, в 2011 году Абдель-Азиз Бутефлика еще чувствовал себя вполне нормально. Система показала свою способность очень гибко и очень адекватно реагировать на запросы населения. В 2013 году Бутефлика заболел, резко ухудшилось его состояние здоровья, но стабильность, которая была в этой политической системе, она показала, что все-таки система тоже довольно развита для того, чтобы функционировать при отсутствии такого вот ручного управления президентского. Если мы посмотрим на все выборы, которые были последние 10 лет в стране, то мы увидим интересную закономерность. Постоянный рост протестного голосования, это, в общем, не скрывается. В некоторых районах это было 20% явки и 30% испорченных бюллетеней. Это вот районы, прежде всего, берберские. Недовольство в обществе было, но не было той политической силы, ее, впрочем, и сейчас нет, которая могла бы это недовольство подхватить и поставить на щит. Один из секретов был в том, что, проведя вот политические реформы начала 21 века, Бутефлика фактически создал многопартийную систему, в которой были представлены партии всего спектра. В парламенте три исламистских партии умеренных, берберские партии, либеральные партии, троцкистская партия. И в идеологическом поле не остается той идеологии, которая не была бы дискредитирована взаимодействием с политическим режимом действующим в глазах того населения, которое этот режим не поддерживает. Поэтому протест очень сложно было возглавить, и сейчас, в общем-то, они не структурированы и никем не возглавляются.
Алжир – один из главных импортеров российских товаров в целой Африке. И, главное, один из крупнейших в мире покупателей российского оружия. Как возможные перемены в Алжире могут ударить по российским интересам в Северной Африке?
80% алжирского вооружения российского производства, и Алжир занимает 10% в общем объеме экспорта вооружений, по официальным данным. Действительно, это очень большой партнер. У Алжира с Россией есть соглашение о стратегическом партнерстве, которое, впрочем, пока что ни в чем не проявлялось особо. У нас очень несбалансированный товарооборот, то есть на 99% это российский экспорт. Из Алжира в Россию очень мало что ввозится. В случае, если в Алжире произойдет мирная смена власти, в какую бы сторону она ни произошла и кем бы этот Бутефлика не сменился, никаких угроз для российских контрактов я сейчас не вижу. Угрозы могут быть в случае долгосрочной дестабилизации по сирийскому сценарию или еще по какому-то.
Все-таки в Алжире до сих пор не все благополучно. Я помню, несколько лет назад где-то в пустыне на каком-то огромном заводе был совершенно чудовищный по объемам теракт, когда захватили несколько сотен иностранных рабочих. Рядом границы очень неспокойные с Мавританией, с Мали, с Ливией и так далее. Если власть сменится, то какие варианты развития и в каком процентном соотношении вы видите? Допустим, хаос и война, как в Ливии? Или утвердятся светские лидеры, молодые, относительно ориентированные на Запад? Или традиционалисты, исламисты, ориентированные больше на страны Персидского залива, на Саудовскую Аравию в первую очередь?
Если смотреть два основных варианта, всеобщая дестабилизация и хаос или некий мирный политический процесс со сменой власти. Вероятность, я бы сказал, в пользу мирного политического процесса где-то 85%. Я не вижу больших шансов на хаотизацию. Пока что власть реагирует на протесты очень умеренно. Пережив опыт, опять-таки, 90-х, алжирская система научилась гибкости. С Ливией здесь сравнение не очень хорошее, потому что в Ливии, в принципе, не было институтов, в Алжире эти институты есть. Если сравнивать с Сирией, где тоже институты были и есть, то алжирская политическая система реагирует сейчас, и политический режим, гораздо адекватнее и быстрее на вызовы общества. Да, есть массовые протесты, но, в принципе, вообще говоря, массовые протесты — это нормальная ситуация для любой страны. Массовых протестов не бывает только в тоталитарном. Ну, вот если мы говорим о не о террористах, да, а просто об исламистских политических движениях, по последним выборам они потеряли очень значительную часть доверия населения. В принципе, события последних лет в регионе сыграли против этих движений. На самом деле, никому не хочется насилия. У нас нету на сегодняшний день примеров в регионе, ни Тунис, ни Египет, там, ни другие страны, где приход к власти исламистских партий привел бы к ускоренному развитию или процветанию. Есть террористическая активность на юге страны, прежде всего, в сахарских районах, малонаселенных. И связана она в основном не с борьбой за Алжир, попыткой там, сместить власть и так далее, а связана она с тем, что вот эти транссахарские криминальные сети и транссахарские джихадистские сети середины 2000-х началось их слияние. И в основном это борьба за торговые пути транссахарские. И киднеппинг, которым тоже занимаются джихадисты в глубинных районах Алжира, на юге страны, тоже в основном связан не с желанием каких-то идеалистических целей достичь, а, как правило, он сводится к бизнесу. Но, конечно, для джихадистского движения провал, который они потерпели в Алжире в 90-е годы, тоже остается в память. И, конечно, в случае негативного развития ситуации в этой стране, они будут стремиться к некому реваншу.
Главный страх всей очень близкой к Алжиру Европы. Сейчас это то, что в Северной Африке образуется еще одна такая черная дыра, через которую польется поток, в первую очередь, вот, нелегальных мигрантов, а также и членов вот этих трансджихадистских, как вы их назвали, североафриканских сетей. С Ливией, да отчасти и с Тунисом, и с Марокко. Так вот произошло. В Алжире это насколько серьезная проблема и в случае вот какой-то турбулентности дальнейшей, насколько это станет неизбежным?
На данный момент Алжир контролирует полностью свою безопасность. Алжирские вооруженные силы контролируют и побережье. И обратите внимание, что в ИГИЛ, например, больше всего из иностранных боевиков, из арабских, было тунисцев. И меньше всего было алжирцев. Одно из объяснений – это, опять-таки, наследие 90-х. Для парня из какого-нибудь народного пригорода Туниса очень часто отъезд в ИГИЛ был связан не с желанием убивать, а он был связан с желанием обрести ту справедливость, которую они не могут обрести на родине. И очень часто он был связан с непониманием того, какие угрозы это сулит. Для Алжира, который пережил вот этот опыт, непонимания угроз не было. Алжирское общество хорошо знает, что такое джихадизм, и хорошо знает, что такое терроризм. Второй важный фактор, конечно, про который нельзя забывать, это эффективность алжирских спецслужб, которые препятствуют этому, которые ведут активную работу, чтобы никто никуда не уезжал. В других странах эта работа спецслужб, она часто сводится к идее того, что если уедет, то и слава богу, меньше опасности внутри страны. В Алжире это немножко не так работает.
Напомню, я беседовал с арабистом и знатоком региона Василием Кузнецовым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Популярная испанская газета «El Periódico» на днях опубликовала журналистское расследование о том, как хранят деньги в офшорах, а затем вкладывают их в недвижимость на побережье Испании представители российского истеблишмента. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Сотрудники «El Periódico» участвуют в международном журналистском проекте по расследованию организованной преступности и коррупции в мире, который известен громкими разоблачениями. Авторы статьи Антонио Бакеро и Макс Хименес ссылаются как на данные этого проекта, так и на собственные изыскания непосредственно в Испании. На этот раз герой их повествования – россиянин, в прошлом глава «АвтоВАЗа» и самарский губернатор, а ныне первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артиков. Испанцы считают, что он принадлежит кругу лиц, пользующихся максимальным доверием главы российского государства. Анализируя документы, банковские переводы, счета, официальную регистрацию купли-продажи, а также опираясь на мнение экспертов, авторы статьи утверждают, что этот высокопоставленный чиновник переправил в свое время в Испанию для приобретения недвижимости миллионы евро. Но присутствие в этой истории офшоров, странных кредитов и оформления приобретений на подставное лицо позволили журналистам говорить о весьма сомнительной сделке, и у них возникло подозрение, что речь идет, помимо всего прочего, об отмывании капиталов. Журналисты «El Periódico» утверждают, что в 2008 и в 2009 годах некая гражданка Российской Федерации Анна Курепина, 80 лет, получила на свое имя два кредита. Эти кредиты на общую сумму в 13 миллионов 120 тысяч евро поступили на ее счет в испанском банке Кайша Жирона. В качестве кредиторов, которые направили этой даме деньги 27 переводами, выступили две офшорные компании – Делко, расположенные на Британских Виргинских островах, и панамская Дино. Отметим попутно, что эти переводы тут же попали в поле зрения компетентных испанских органов, говорит финансовый советник Мадридского народного банка Даниэль Аревалу.
Организация экономического сотрудничества и развития уже многие годы требует покончить с офшорными зонами, как и Международный валютный фонд. Непонятно, почему они еще существуют. Думается, что к этим зонам следует применить жесткие меры, ведь речь идет не только о том, что владельцы размещенных там денег уходят от налогов. В офшорах хранят свои преступные капиталы мафиози и коррупционеры. Мы, либеральные экономисты, хотя и выступаем за полную свободу предпринимательской деятельности, тем не менее требуем ее транспарентности. Должны быть известны владельцы любых капиталов и то, как и где эти деньги работают.
Итак, неудивительно, что перевод крупной суммы из офшоров на имя гражданки Курепины не прошел незамеченным со стороны испанцев. Но их особое подозрение, как отмечают журналисты Бакеру и Хименес, вызвал сам факт крупного кредита на имя пожилой женщины, выданный без какого-либо залога и каких-либо иных гарантий. Кредит, естественно, долго в испанском банке не задержался. На присланные деньги все та же дама приобрела два смежных участка общим размером 6000 квадратных метров в эксклюзивном курортном поселке Сагаровел в провинции Жирона. На участках впоследствии были построены две виллы. Впрочем, крупное российское вложение в тех местах само по себе никого не удивило. 30% владельцев недвижимости в Сагаровел, по данным «El Periódico», выходцы из постсоветского пространства. Говорит Монсеррат Массет, сотрудница одной из фирм, торгующих недвижимостью в муниципальном округе Кастел-Пладжа-де-Аро, на территории которого расположен упомянутый поселок.
Россияне, наши клиенты, люди, которые привыкли к роскоши, которые любят тратить много денег, ходить по ресторанам, покупать виллы. Они все больше едут в Испанию. Это для нас очень выгодно. Ведь одно время из-за кризиса нам даже пришлось снизить цены на недвижимость на 30%. Ну а россиянам наша недвижимость представляется вполне доступной. Так что мы им всегда рады.
Между тем, далеко не всем богатым гостям и их вложениям радуются в Испании. Многих испанцев и представителей правоохранительных органов и рядовых граждан явно беспокоит появление в их стране нечистых на руку иностранцев, всякого рода дельцов, уголовников, коррупционеров. К числу противников подобной публики относятся, к примеру, журналисты, участвующие в международном проекте по расследованию оргпреступности и коррупции. Говорит один из них, Луис Арманса.
Мы хотим, чтобы эти люди убрались из Испании. Им здесь нечего делать. Мы их не хотим видеть в Испании, не хотим их грязных денег. Ведь по большому счету речь идет о безопасности страны, ее суверенитете. Подобные настроения существуют и в других государствах Евросоюза. Пускай уезжают, куда хотят. Они нам здесь не нужны.
Разбираясь с весьма странным, по их словам, кредитом госпожи Курепиной, журналисты докопались, что она является родственницей Владимира Артикова, скорее всего, как считает «Эль Периодико», его тещей. Во всяком случае, в Москве, утверждает источник, и Артюков, и Курепина ранее были прописаны в одной квартире. Более того, в 2014 году, то есть через 6 лет после приобретения, вся указанная испанская недвижимость перешла от Курепиной к сыну Артюкова Дмитрию. Что же касается ранее упомянутого кредита, то его, похоже, офшорным компаниям никто не отдавал. И это журналисты считают еще одним доказательством того, что речь шла о капиталах Артюкова. Использованный в данной истории прием довольно известен, рассказывает мадридский финансовый эксперт Антонио Виньес.
Как правило, к подобным махинациям прибегают лица, обладающие крупными средствами, а часто и властью. 100 евро не отмывает, речь идет лишь об очень больших суммах. Схема незамысловата. Вначале, чтобы скрыть имя подлинного владельца той или иной приобретенной недвижимости, следует создать ряд анонимных структур. К примеру, открыть фирму в Панаме, поскольку это офшорная зона, с которой у Испании не налажен обмен информацией в области капиталовложений. Затем можно создать еще одно предприятие, к примеру, на Багамских островах, тоже в офшоре. Ну а в заключение, на деньги панамского предприятия, формально принадлежащего Багамскому, можно приобрести недвижимость в Испании. И таким образом имя подлинного владельца денег и сделанного на них приобретения будет трудно выявить. А чтобы совсем всех запутать, можно оформить испанскую недвижимость на неприметное и никому неизвестное подставное лицо.
Может ли быть у истории, раскопанной журналистами, какое-либо продолжение? К примеру, уголовное дело в Испании по статье об отмывании денег. Маловероятно, считают эксперты. И проблема не только в трудностях с определением владельца капиталов. Нужно еще доказать, что вложенные деньги были получены неправедным путем. Понятно, что в случае с иностранцами это непросто. Здесь необходимо взаимодействие испанских спецслужб с соответствующими органами страны, где были добыты деньги и откуда они отправились путешествовать по офшорам, а затем очутились в Испании. Если подобного взаимодействия нет, то юридическое преследование иностранца обречено на неудачу, говорит судья из Валенсии Жоаким Бош.
У нас существует определенный дисбаланс. С одной стороны, система обнаружения отмывания работает хорошо. Есть учреждения, которые обязаны информировать контролирующие органы о подозрительном движении денежных потоков. Это банки, нотариальные конторы, продавцы недвижимости. Но на стадии расследования отмывания денег иностранцами появляются трудности, так что большинство дел до суда не доходит.
За примерами далеко ходить не надо. В октябре прошлого года Национальная судебная палата Испании была вынуждена оправдать большую группу лиц, граждан России, которые обвинялись в отмывании денег. Следствие обнаружило инвестиции на десятки миллионов в недвижимое и движимое имущество, а также в различный бизнес. В деле фигурировали и офшоры, и сомнительные капиталы, и подставные лица. Дело велось 10 лет, но в конце концов развалилось. По свидетельству юристов, это произошло лишь потому, что испанцы, хотя и были уверены в преступном происхождении денег россиян, доказать этого не смогли. Им требовалось содействие российских правоохранителей, которые могли бы предоставить конкретные факты о преступных деяниях подсудимых на родине. Но испанцы так и не дождались от коллег какой-либо помощи.
Над этим материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Власти США на уходящей неделе обвинили Гульнару Каримову, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, во взяточничестве и отмывании денег на сумму в 865 миллионов долларов. Министерство юстиции США и комиссия по ценным бумагам ведут расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана. В нем фигурируют российский мобильный оператор МТС и компания «Veon», владеющая акциями российского оператора «Вымпелком». Акции этих компаний торговались на фондовых биржах США. По данным прокуратуры Нью-Йорка, в начале 2000-х годов бизнес-партнер Каримовой вымогал взятки у поставщиков коммуникационных услуг, которые пытались выйти на рынок Узбекистана. При этом сама Каримова использовала свое положение для получения компаниями выгодных условий сделки. Интересно, что 6 марта в Узбекистане суд ужесточил наказание для Гульнары Каримовой, переведя ее из-под домашнего ареста в колонию общего режима, якобы из-за злостного нарушения порядка отбывания наказания. В июле прошлого года Каримовой, 18 декабря 2017 года, осужденной на 10 лет лишения свободы, заменили тюремный срок на домашний арест сроком на 5 лет. Отбывать наказание Каримова должна была по месту жительства своей дочери Иман, соблюдая ряд ограничений. Во вторник, 5 марта, на своей странице в Инстаграм Иман Каримова рассказала, что в ее квартиру в Ташкенте ворвались сотрудники прокуратуры и, цитата, «увезли ее мать из ванной в одном халате». Перед арестом Гульнару Каримову называли одной из самых влиятельных женщин во всей Центральной Азии и возможной преемницей ее отца на посту президента. Однако в 2013 году из-за слишком раскованного поведения она впала в немилость у Ислама Каримова и мгновенно потеряла все влияние, власть и деньги, напоминает в интервью «Радио Свобода» независимый узбекский политолог и диссидент Камалетдин Рабимов, когда-то при Исламе Каримове занимавший высокую должность в государственных структурах Узбекистана. Почему именно сейчас власти Узбекистана отменили мягкое наказание для Гульнары Каримовой, ужесточили ей жизнь? Что за этим стоит?
Я думаю, что идет торги между, с одной стороны, Гульнарой Каримовой и, с другой стороны, новыми властями Узбекистана. У Гульнары Каримовой есть определенный капитал, который она накопила во время правления отца Ислама Каримова. Сколько у нее как бы долларов, несколько миллиардов, пока общественность не знает. Знает об этом только Гульнара и власти. Они не раскрывают свои карты. Но я думаю, что оказывает давление, чтобы Гульнара отдала часть денег властям, потому что как минимум более 1 миллиарда долларов арестованы в Швейцарии и США. Власти то усиливают давление, то немножко ослабляют, потому что либо эти деньги будут конфискованы, либо будут возвращены в Узбекистан. У Гульнары Каримовой нет шансов себе оставить эти деньги, потому что она преследуется по нескольким статьям в разных государствах, начиная от США, как минимум 5-6 государств в Европе и так далее. Согласно международному праву, если одновременно в нескольких странах возбудят уголовное дело, и если человек осужден по одному из статей в конкретном государстве, то другие как бы государства эти статьи теряют свою силу. И поэтому Ислам Карим согласился посадить Гульнару в Узбекистане. Но вдруг Карим умер. Узбекистан реально нуждается в финансовой поддержке. Но я думаю, что главный мотив – это поведение Гульнары Каримовой. У нее до сих пор психология принцессы. Ислам Карим правил Узбекистаном 27 лет. Я думаю, что она не до конца признает новые власти и рассматривает новые власти как вчерашние подчиненные своего отца. Когда Ислам Каримов был у руля государства в Узбекистане, она была действительно самая влиятельная женщина.
Вы правы, собственно, Гульнара Каримова еще при жизни отца превратилась из первой богачки и официальной красавицы страны в заключенную. Но сейчас при новой власти, которая, как известно, меняет весь устоявшийся постсоветский уклад в Узбекистане, она, может быть, могла надеяться на позитивные изменения в своей судьбе? То есть все происходящее – сильная неожиданность для нее?
и не сильные. Несколько месяцев назад она заявила, что она хочет поддержать реформы в Узбекистане и хочет отдать арестованные деньги властям Узбекистана. Она передала эти позиции через свои точки, через свое окружение. Но я полагаю, что эти деньги не были отданы властям, и тем самым она спровоцировала дополнительное давление со стороны властей. Есть явное представление, что она неконтролируемая. То есть власти не знают, ее мать не знает, Татьяна Каримова, и окружение не знает, как ее полноценно контролировать. У нее много информации, у нее много знакомых, и она вдруг неожиданно может написать какой-то ответ или публиковать какую-то статью. И начнется мини или большой политический кризис в Узбекистане.
За последние годы появились ли какие-то новые факты, которые проливают свет на все ее уголовное дело? Или появились лишь новые обвинения, но ясности нет?
Детали раскрываются. Вот в 2018 году в Швеции были судебные процессы, и выяснилось, что она оформила несколько сотен миллионов долларов на имя дочь Иман Каримова. Вот деньги, которые она получала через коррупционные схемы, она оформила на свои близкие, то есть на дочь, на сын и так далее. Детали появляются, но тем не менее вот власти в рамках государства стараются скрывать эти факты, потому что я думаю, что есть договоренность между Западом и Узбекистаном, что эти деньги постепенно будут возвращены властям Узбекистана, государству.
Интересно, а как простой народ воспринимает ее фигуру? Есть ли вообще в Узбекистане те, кто ее любил, кому она нравилась, кто относится к ней до сих пор, ну, как к такой немножко невинной жертве? И вообще, насколько в сознании жителей Узбекистана она ассоциируется со своим отцом, а насколько нет? Потому что называли ее и таким модернизатором, и сторонницей реформ.
Нет, подавляющее большинство узбекистанцев ненавидит просто Гульнару Каримову, потому что настолько большой контраст между обыкновенным среднестатистическим узбеком, который еле живет, либо имеет кто-то, кто работает в России или Казахстане и отправляет там несколько сотен долларов в месяц, и Гульнара Каримова, который имеет недвижимость в 30 странах мира. Но в бытности политиком, начиная от 2010 до 2015 года, она создала банк молодых кадров. Через свой фонд «Форум» финансировала очень многих талантливых ребят. И я думаю, что есть немало молодых людей, которые получили прямую поддержку со стороны Гульнары Каримовой. Я думаю, что у них есть сочувствие. Они последние годы не пишут о Гульнаре Каримовой, но когда арестовали, мы видели очень много молодых людей, которые были активистами фонда «Форум». Они через фонд Гульнары Каримовой получили образование, там учили за рубежом. И тем самым у Гульнары Каримовой была реальная команда. Она реально готовилась стать следующим президентом Узбекистана, но не получилось.
Напоминаю, что я беседовал с узбекским политологом и диссидентом Камалетдином Рабимовым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.